«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Ведущий программы Сергей Рыбко, к сожалению, болен. Поэтому мы проведем этот эфир, вы проведете этот час со мной в прежнем нормальном человеческом режиме. Вот, все заботьтесь о своем здоровье. Это очень важно и это очень серьезно. Здоровье нельзя заработать, здоровье нельзя найти, в отличие от денег. Специально для сторонников либеральных реформ акцентирую их внимание на понятном им языке. Здоровье нельзя украсть. Это важно. Поэтому, пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье. Да, вот тут, кстати, насчет предыдущей темы. Нам товарищ Лазерман прислал чудесный в Телеграме, демотиватор. Супер акция от работодателя. 5 дней работы по цене одного. Я только думаю, что не все из нас считают это шуткой. Кто-то удивляется, а в чем проблема? Это почти будни жизни. Итак, я пользуюсь случаем, чтобы провести еще одно голосование, потому что мне действительно интересно, что вы думаете. И подозреваю, что вам это интересно тоже по затронутой нами правовой тематике. Меня интересует ваше отношение к российским судам, потому что суды – это важнейший элемент экономики. Когда говорят о доверии, когда говорят о том, что экономика без доверия очень плохо развивается или вообще деградирует, это все правда, но инструмент обеспечения доверия в обществе – это правосудие. И это инструмент, организации экономики. А инструмент правосудия важнейший – это суд. Итак, мы переходим к опросу. Те из вас, кто считает, что не может добиться правосудия в российских судах, пожалуйста, звоните +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что когда может добиться, когда не может добиться, то есть как повезет, +7 495 134 21 36. Те, кто считает, что российская судебная система выполняет свою функцию и обеспечивает правосудие, +7 495 134 21 37. Еще раз, у нас 3 варианта. Первый вариант. Вы считаете, что в российских судах вы не можете добиться правосудия. +7 495 134 21 35. Второй ответ. Как повезет там, на какого судью вы попадете, какой адвокат у вас будет. В общем, как повезет. +7 495 134 21 36. И третий ответ, что российская система правосудия, российские суды выполняют свою функцию, и вы полагаете, что можете добиться в них правосудия. +7 495 134 21 37. И даже добиваться не надо, потому что оно и так обеспечивается. Вот, на самом деле, мне всегда дико везло с российскими судами. Я стучу по дереву, потому что, может быть, это скоро пройдет после этого опроса, хихи. Но как, у меня много разных знакомых, когда мне действующий офицер, вполне себе высокопоставленный, вполне ответственный, говорит, что ну вот я, в общем, не армейский офицер, вот, со всеми своими возможностями, со всеми своими, так сказать, исключениями из общих правил, со всем своим статусом, я очень четко понимаю, что для меня правосудие недоступно. Он так и сказал, для меня правосудие недоступно. Не потому, что там определенные права человека ущемляются у офицеров некоторых наших структур. Ну, по закону, по правилам, это нормально. Но и потому, что у нас оно недоступно, в принципе, для граждан. И мне это кажется очень болезненной темой, очень существенной. Поэтому, собственно говоря, я и заинтересовался вашим мнением. Потому что экономика без суда, ну, строго говоря, это экономика без собственности и без соблюдения контрактов. Это первобытная экономика. И примеров, неправосудности очень много, и примеров незащищенности собственности очень много. У нас сейчас, скажем, недвижимость можно оформлять без даже штампа нотариуса, без удостоверения нотариусом. Просто простой акт купли-продажи. Раньше у нас бывали случаи, когда были черные нотариусы, которые совершали преступления в интересах определенных группировок, но это были редкие исключения. А сейчас же, в принципе, ситуация для разгула мошенничества чудовищная, потому что можно просто, ну что такое простой письменный договор? Два человека встретились, написали бумажку, подписались, все, Никто ничего не заверяет. Я могу подделать вашу подпись, я могу зайти в базу данных, и любой из вас может найти квартиру, которая мне нравится, подделать подпись человека, и все, и до свидания. Да, может быть, это все проверят, а может быть, и не проверят. Как повезет. И вот эта вот, так сказать, простота отъема чужой собственности, она чудовищна. Мы ее просто не сознаем. Я столкнулся несколько лет назад, у меня бывший мой преподаватель, который лет пять, сроков пять просидел в Государственной Думе, один из старожилов Государственной Думы, а сейчас финансовый омбудсмен, у него... Он случайно узнал, что, оказывается, его дачу, которую семья владеет там с 20-х годов, без него продали. Какой-то мальчик в Мари-Эл его дачу продал, подделал подпись. И человек с огромными связями, с огромным авторитетом, очень честный, всеми уважаемый, он несколько лет стоял на ушах буквально. Не знаю, сколько лет жизни у него эту историю украла. Вот, потому что ему уже много лет было. Вот, ему удалось в последний момент наложить арест, чтобы его дачу не успели перепродать. И несколько лет он боролся за собственность своей квартиры, извините, собственность своей семьи, которая при советской власти, когда ай-яй-яй, вроде бы там не было частной собственности, она была незыблема, и никто не мог даже себе вообразить, что такое теоретически может быть. Значит, мы продолжаем голосование. Вы голосуете довольно бодро. А еще раз, плюс 7-490, значит, те, кто из вас, кто считает, что невозможно добиться правосудия в российской, что вы не можете добиться правосудия в российской судебной системе, плюс 7-495-134-21-35. Те, кто считает, что как повезет, это непредсказуемо, но может получиться, может не получиться, плюс 7-495-134-21-36. И те, кто считает, что российская судебная система выполняет свои функции, и она обеспечит вас правосудием, плюс 7-495-134-21-37. Ну, я могу сказать, что очень высок уровень доверия, вашего доверия российской системе правосудия. Я просто радуюсь этому, я очень доволен. Я приятно гордиться своим государством, у которого хорошие результаты. Значит, пожалуйста, звоните в прямой эфир, плюс 7-495-73-73-948, пишите смс, плюс 7-925-48-94-8, и пишите в телеграм, говорит МСК-бот, давайте примем один звоночек. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Здрасте. Ну, имею отношение к судам, практикую, хочу отметить, что необходимо все-таки подразделить категории дел. Уголовные дела, арбитражные и гражданские. Могу сказать, что по уголовным делам жутко несправедливо судьи судят, закрывают намного глаза, поддерживают, естественно, мнение гособвинителя сразу же, автоматически, с самого начала. Значит, по арбитражным судам достаточно все честно, справедливо, до того момента, пока одной из сторон не является государственный орган.
Налоговый, какой-нибудь.
По гражданским делам та же ситуация. Если граждане судят между собой справедливо, бывает. Вот, а если все-таки госорган появляется, опять-таки, как правило, все решения в пользу этого государственного органа. Вижу проблему в том числе и в законодательстве. А именно, усложняется законодательство, все больше и больше создается правовых норм, которые препятствуют доступу к правосудию, либо оттягивают, так сказать, этот момент, либо уменьшают сроки для защиты своего права.
Понял, спасибо большое, очень компетентное мнение, но все-таки есть один, не могу удержаться, чтобы не добавить. При Сталине, в годы большого террора, 37-38 годы, когда действительно были страшные репрессии, и не надо мне рассказывать, что они касались только начальства, пожалуйста, не надо. Вот, в это время советские суды выносили оправдательные приговоры 8% и больше. В целом, при Сталине доля оправдательных приговоров колебалась от 8% до 15%. В 40-м году было чуть больше 12% оправдательных приговоров. Сейчас устойчиво, стабильно менее 0,5%. Если судья выносит оправдательный приговор, он сам на себе, насколько можно судить, ставит крест. Он тем самым, это рассматривается как признак неквалифицированности судьи. Так что люди, которые визжат про сталинский террор, люди, которые рассказывают, занимаются десталинизацией, которые требуют, чтобы мы платили и каялись, и, так сказать, из-за трагедий прошлого не считали сами себя людьми, этим людям неплохо было бы посмотреть на себя. Вот, к сожалению, действительно, у нас с этим большие проблемы. Еще очень большая проблема с исполнением решений судов. Суд может признать, что мошенника мошенником. Суд может признать, что мошенник, да, должен вам денег, но добиться исполнения этого обязательства невозможно. Или почти невозможно, или очень сложно. Если он действительно, так сказать, производит впечатление квалифицированного мошенника, не является обычным человеком. Вот тут недавно у нас объявил о своем физическом банкротстве, вернее, обанкротили по арбитражному суду видного либерала господина Иноземцева, который неутомимо учит нас жизни, рассказывает нам про наши пороки, рассказывает, какая Россия, так сказать, несовершенная, плохая, и что с ней нужно делать правильно. Человек обанкрочен за то, что он не вернул там 560 или 580 миллионов рублей. Эти 500, более 500 миллионов рублей. А всего за ним долгов на 0,7 миллиарда рублей. Можно зайти в базу данных судебных приставов и к этим 560 миллионам рублей приплюсовать то, что у него там числится. То есть вот такие люди нас учат жизни, и такие люди абсолютно безнаказаны. У них все в порядке. Они формально, им нельзя выезжать из страны, они плюют на этот запрет, я не знаю, как они его обходят, но этот запрет действует только в отношении добропорядочных и нормальных людей. А люди, которые сотнями миллионов не возвращают долгов, живут по принципу, кому я должен, всем прощаю, берут деньги, а потом чудесно их используют, эти люди совершенно спокойно катаются по заграницам и чихать хотели на действующее законодательство. У них все в порядке. Вот, извините, это я не удержался, потому что при всем этом эти люди, эти либералы еще интенсивно учат нас жизни, рассказывают нам, какие мы плохие и порочные. И в целом, вот мы проводили опрос в одной из прошлых передач, может быть, кто-то помнит, кто нанес России больше, самый страшный ущерб. И я был шокирован, потому то, что все поставили сталинский террор на третье место, это я не сомневался, но с большим, с огромным перевесом голосов вы, радиослушатели, сказали, что либеральные реформы нанесли России больше ущерб, чем нашествие Гитлера. Я, если честно, был в глубоком шоке из-за этого. Я пытался найти психологические объяснения. Я полез в статистику. Я нашел демографическое исследование, по которому... Ну, просто сопоставляли. Демография штука очень инерционная. Сопоставляли динамику роста населения, какой она бы была, если бы... не те или исторические события. Вот. Вот по территории Российской Федерации, РСФСР, негативные последствия войны, ну, негативные последствия коллективизации населения на 900 тысяч человек было, стало меньше, чем если бы коллективизации не было, если бы был инерционный тренд. В 46-м году население на 17,6 миллионов человек меньше того, что должно было бы быть по инерционному демографическому тренду. Это не соответствует цифрам прямых потерь, потому что, насколько я могу судить, огромное количество эвакуированных осталось в РСФСР. Вот, потому что эти данные не учитывают данные миграции. Это, естественно, это и смертность, рождаемость, и это перемещение населения из-за миграции. Но негативный демографический эффект войны в 1946 году для РСФСР 17,6 миллионов человек. На 2016 год такой же негативный демографический эффект российских либеральных реформ, если бы в 91-м году они не начались, 21,5 миллионов человек. То есть демографический эффект Чубайсов, Гайдаров и компании действительно, по данным исследований, больше, чем демографический, краткосрочный, по крайней мере, эффект Гитлера. К этому можно придираться, но, тем не менее, эффект налицо. И когда говорят о том, что нужно, вот мемориал опубликовал все данные, личные данные, персональные данные, как сейчас говорят, на сотрудников НКВД, да, исторические документы, пожалуйста, они, так сказать, и своих родных там, насколько я понимаю, опубликовали, потому что большинство российских, так, значительная часть российских либералов, она выходцы из советской элиты, это самый главный признак загнивания советской элиты, что их отпрыски стали либералами, которые разрушают свою страну. Но очень важно, что никто не пытается сделать то же самое в отношении либералов. Я думаю, что очень правильно публиковать аналогичный список деятелей либерального, не знаю, террора, либерального геноцида, ну, скажем так, либеральных реформ, да, демографический эффект которых хуже, чем эффект нашествия Гитлера, по некоторым данным. И мы знаем многих, мы знаем тех, кто на плаву, мы знаем самых громких, наглых и горластых, но мы далеко не всех знаем. И вот опубликовать полные списки – это правильно. И очень правильно, на мой взгляд, ставить памятники жертвам либеральных реформ, если не либерального геноцида. Но тут меня поправляют, это очень верно. Вы очень правильно пишете, уважаемые коллеги, очень правильно пишете. А гитлеровское нашествие закончилось, и сталинский террор закончился тоже. А либеральные реформы продолжаются. Поэтому ставить памятники немножко рано. Ставить памятники можно, когда мы решим ту или иную проблему. Давайте примем еще звоночек, потому что очень давно человек звонит. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Лариса.
Здравствуйте.
Я хочу напомнить, а ведь вот 5 декабря как-то все обошли молчанием, да? Была же Советская Конституция принята, вот эта сталинская, знаменитая. Я случайно ее тут немножечко, как говорится, анализировала. Ну, Сергей Карамурза тут написал. Так это же настоящая народная конституция. Как вы думаете, вот, наверное, уже нам никогда больше такого не будет в связи с этим новым курсом, он не будет же меняться, понимаете? Вот.
Понял, Лариса, спасибо большое.
Про это забыли, хотят из нас Иванов, что ли, сделать непомнящих родства. Но ведь это же наших предков, родителей, прошлое.
Спасибо большое, спасибо большое, Ларис. Из нас хотят сделать не Иванов, не помнящих родства. Если вы почитаете людей, которые ратуют за европейские выборы, европейскую ориентацию России, из нас хотят сделать Адольфов, не помнящих родства. И, в общем, многих уже в эту категорию превратили. Действительно, советская сталинская конституция 1936 года была самой демократичной не только по тому времени, но и по сегодняшнему времени. Права человека, которые там прописаны, они прописаны лучше, чем в нынешней. Вообще права человека урезаются последовательно. Если нашу конституцию сравнивать с брежневской, потому что по сталинской-то конституции жили мало на самом деле, это были скорее пожелания. Как только решили ввести, так сказать, политическую конкуренцию, бюрократия ответила террором 1937-1938 годов, просто вырезая конкурентов. В этом была причина сталинских реформ. Он просто не оценил неминуемые реакции, так сказать, бюрократического аппарата на свои инновации. Но по Конституции 1977 года мы жили, там была 6-я статья о главенстве партии, абсолютно недемократичная, абсолютно неправильная, но права, которые у нас были, на порядок больше тех прав, которые нам сейчас даже декларируются, при том, что в реальности большинство этих прав не существует, начиная с права на жизнь, потому что у нас нет гарантированного прожиточного минимума. Но я не разделяю этот пессимизм, я считаю, что у нас есть возможность вернуть себе эти права даже в новом жестоком мире, потому что если... Ведь советская модель, почему она столкнулась с нацистской моделью, которую поддерживал весь Запад и Соединенные Штаты Америки тоже? Это было два разных ответа на вызов индустрии, которая уничтожала малый и средний бизнес, которая всех делала бедными или богатыми. Вот ответ нацизма. Давайте мы объясним разоряющимся людям и людям, которые становятся пролетариями, что они высшая раса, а все остальные их рабы. И тогда они не будут замечать свои нищеты. Ответ Советского Союза. А мы сделаем их творцами будущего, мы разделаем их гармоничными личностями, которые смогут сами определять свою судьбу и которые смогут работать друг на друга. И за счет этой взаимопомощи у них будет высокий уровень жизни. Вот актуальность советской модели, она остается и в новых условиях. Я думаю, что мы можем это сделать, но для этого действительно придется постараться и придется тяжело работать. Тут мне пишут, а в последние 16 лет нет ни Гайдаров, ни Чубайсов. Тут я напомню, что Чубайс есть и возглавляет государственную корпорацию Роснано, между прочим, и оказывает огромное воздействие. Но самое главное, что вся социально-экономическая политика определяется и проводится либералами, и Набиуллиной, и Медведевым, и Шуваловым, и Дворковичем, и Силуановым, и нынешним министром экономического развития, которого никто пока не знает, но уже все с ним понятно по его заявлениям, и с господином Улюкаевым, который арестован за, насколько могу судить, вымогательство, и так далее, и так далее. Так что это прежняя либеральная позиция. Насчет, возвращаясь к правосудию, ну вот классическая история, вот как много ощущаешь на своей шкуре, что называется. У нас многие люди жалуются на мошенничество. Ничего доказать не получается, в реальности не получается. Вот, скажем, чудесный банк «Русский стандарт». Выяснилось, что 11 лет назад кто-то от моего имени в этом банке взял кредит. 11 лет банк не вспоминал об этом. И это, на самом деле, я подозреваю, что это очень распространенная практика. Потом он передал все коллекторам, все в порядке. Сейчас я не могу получить у этого банка с середины октября. Я не могу получить даже справки, даже копии договора, чтобы хоть понять, грамотно человек подделал мою подпись или нет. И возникает ощущение, что как бы банк прекрасно знал, что это мошенническая сделка. Или кто-то высокопоставленный прекрасно знал, что вот эта категория сделок является мошенническими. Что они выдают кредиты не тем людям, которые, так сказать, приносят документы. И просто это прячут. Но это 20-й банк по величине российских активов. 20-й. И мы сейчас видим совершенно замечательно, почему я об этом вспомнил. Потому что у нас прошла новость, что российские банки будут упрощать выдачу кредитов. При этом, естественно, процентную ставку они снижать не собираются. Это опрос Банка России показал. Но поскольку люди сталкиваются с невозможностью брать кредиты, а банки привыкли зарабатывать на них, на людях, это очень хороший бизнес, потому что люди относительно добросовестные плательщики, самые добросовестные плательщики из всех. И при этом, как я подозревал, процентные ставки максимальные. Мне тут пришла из Сбербанка очередная смс-ка. Я уж не буду называть процентную ставку, но у меня волосы встали дыбом, что на меня оформлен кредит, пожалуйста, возьмите деньги. Вот. И многие люди поддаются и, что называется, ведутся на такие смс-ки. И вот наши банкиры официально говорят, что вы знаете, а мы не будем снижать процентную ставку по кредитам, потому что уже типа ее некуда. Я напоминаю, официальный уровень инфляции по итогам этого года, нам Силуанов пообещал, будет 5,8%. И учитывая, что инфляция снижается за счет обнищания людей, очень может быть, что официальная инфляция, которая занижается примерно в два раза по данным социологии, в эту планочку влезет. Простите, а почему тогда банковские кредиты не под 9% с учетом всей маржи и всех рисков? А почему тогда долгосрочные ипотечные кредиты не 7%? Вот почему, если такая инфляция? Нет, 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 у нас Банк России ставку рефинансирования держит намного выше уровня инфляции почему-то. И все делают вид, что так и должно быть. И при этом банковское сообщество говорит, а мы будем упрощать условия выдачи кредита. Мы будем увеличивать суммы, увеличивать сроки. Мы не будем снижать процентную ставку, чтобы люди по-честному могли их брать. Нет, мы будем снижать уровень обеспеченности кредитами и упрощать их процедуру. Что значит снижать уровень обеспеченности кредитов? Если у меня есть залог, это значит, что я в любом случае смогу этот кредит вернуть. Я не попадаю в банковскую кабалу. Я там лишаюсь машины, там лишаюсь чего-то, каких-то ценных вещей, но я не оказываюсь в банковской кабале. А если у меня упрощение условий, так сказать, получения кредита, скажем, тот же самый «Русский стандарт», почему я его вспомнил? Потому что руководитель, первый зам председатель правления этого банка в интервью сказал, что сумму наличных кредитов будем увеличивать с 299 тысяч до 500 тысяч рублей. А что такое наличный кредит? Я думаю, все понимают, что это, в общем-то, более низкий уровень ответственности, чем обычный кредит. Но когда вам дают кредит практически без обеспечения, это американский путь, из-за которых у них возник кризис 2008 года. Потому что у вас много соблазнов, вы им поддаетесь, и в результате большая часть кредитов выдается людям, которые заведомо не могут их вернуть. И вот в Лондоне прошел банковский форум, там российские банкиры разговорились. Если верить средствам массовой информации, они прямо говорили о том, что огромная проблема, что часть россиян не хочет лезть в банковскую, извините, в кредитную, дословно они употребили этот термин, в кредитную кабалу, и что их задача загнать как можно большую часть народа России, они употребляли этот термин, если верить СМИ, в кредитную кабалу. Разговорились в Лондоне за пределами Российской Федерации. Понятна логика банкира, что люди должны брать кредит, даже если заведомо не могут его вернуть, потому что это лучше для банка. Но российский банковский регулятор это поощряет. Мы, перед уходом мы, я напоминаю про голосование. Если вы считаете, что российская судебная система не обеспечивает вам доступ к правосудию, что нечего там искать, плюс 7-495-134-21-35. Если вы считаете, что вы можете получить доступ к правосудию, если повезет, 50-50, плюс 7-495-134-21-36. Если вы считаете, что российские суды обеспечивают вам правосудие, плюс 7-495-134-21-37. Переходим на новости.
Хороший вопрос.
Да, здравствуйте, снова Михаил Делягин. Мы продолжаем эфир. Но страшный крик стоит в ваших сообщениях о судах. Это действительно болезненный очень вопрос. То есть много людей пишет о том, что флешечное правосудие, что судьи переписывают приговоры с флешек, даже не удосуживаясь исправлением ошибок. Слышал я тоже про такие истории. Имеется в виду не только уголовные судьи отнюдь. Люди кричат криком про банковский произвол и про ипотеку. Вот, например, ипотека. 13% годовых, 3 миллиона... рублей на 20 лет, в год плата 150 тысяч рублей тело кредита и 285 тысяч проценты. Ну, что называется, я, вы знаете, уже лет, наверное, 20, я в разных аудиториях, когда я выступаю, я привожу такую шутку, что правозащитники всего мира выразили гневный протест против бессмысленности, бессмысленной жестокости суда, который заменил маньяку смертный приговор ипотекой на 25 лет. Бессмысленной чудовищной жестокостью. Вы знаете, с каждым годом смеется все меньше. Вот я вчера в Питере, в одном из хороших питерских вузов, это произнес, молодежная аудитория зашушукалась, ни один человек не засмеялся. Это уже не смешно, это уже быт. И возвращаясь к нашим банкирам, тоже на Лондонском банковском форуме, они очень сильно сетовали на то, что вот плохие российские заемщики, они возвращают кредиты досрочно, что они чудовищные бандитские проценты пытаются выплатить заранее, досрочно, что они не хотят сидеть в этой кабале, и я боюсь, что через некоторое время досрочно Единая Россия запретит выплату, запретит просто законом досрочный возврат кредитов. Или позволит банкам в договорах навязывать это и запрещать. Потому что уже сейчас, читайте, если уж вы лезете в эту кабалу кредитную, то, пожалуйста, читайте внимательно договоры, потому что уже сейчас можно вносить такую маленькую строчку о том, что договор может исполняться без суда, и деньги могут взыскиваться без суда по исполнительной записи нотариуса. Сейчас, если вы просрочили выплату, банк идет в суд, вы в суде можете защитить свои интересы, вы можете сказать, вы знаете, я потерял работу, вы знаете, я заболел, у меня дети болеют, извините, пожалуйста, дайте мне рассрочку. И, в принципе, в редких случаях суды как-то на это реагируют. А здесь это все будет происходить, просто банк без вас будет приходить к нотариусу, получать запись, и с ваших счетов в банках будут списываться деньги в безакцептном порядке, не то что без вашего согласия, с уведомлением вас только задним числом. Это серьезная реальная угроза, и я настоятельно призываю вас не лезть в кредитную кабалу. Как человек, который брал кредит на покупку квартиры по 26% годовых в валюте на одну квартиру, и на вторую под 15% годовых в валюте в более гуманные, более гуманистичные времена, я могу вам сказать, если есть малейшая возможность не брать кредит, не берите. Если деваться некуда, да, бывают ситуации, когда деваться некуда, но должна быть последняя, именно последняя возможность, когда это крайность брать кредит. Тут люди говорят, что вот у нас все патриоты, все говорят про Родину. Значит, господа, патриот и либерал – это не тот, кто произносит соответствующие слова. Точно так же, как фашист – это не тот, кто кричит «Хайль Гитлер». Это тот, кто осуществляет соответствующие действия. У нас вся Единая Россия кричит о патриотизме громко. Так что уже уши закладывают. Но здесь это либеральная партия. Потому что сегодняшний либерализм – это обслуживание интересов глобального бизнеса против интересов своего народа. Ну, поскольку Соединенные Штаты это как бы место базирования основной части глобального бизнеса, то интересы Соединенных Штатов там и немножко Великобритании. И наши патриоты из «Единой России», которые говорят все правильные слова и даже громче многих нормальных людей, они голосуют за абсолютно убийственные законы в социально-экономической сфере. Они голосуют за разрушение России, и поэтому они либералы, хоть они наизнанку вывернутся, хоть они и зайдут этим патриотизмом. Вот. А почему отказ от обслуживания интересов, вы спрашиваете, один из вас, почему вы уверены, что отказ от обслуживания интересов глобального бизнеса против интереса народа лучше, чем обслуживание интересов народа? Ну, просто потому, что интересы народа — это ваши интересы. Государство все, что оно делает не очень эффективно, но оно это делает и поставленных целей добивается. Если цель — вывести деньги из страны, мы получаем сегодняшний день, когда 7,8 триллиона денег федерального бюджета из страны выведено, когда у нас дети умирают с официальным диагнозом нехватка бюджетных средств. А вот, но это выполняется, потому что это функционал. А если у нас будет задача защищать интересы народа в первую очередь, то государство потратит меньше 800 миллиардов рублей в год на то, чтобы гарантировать нам с вами право на жизнь, чтобы гарантировать реальный прожиточный минимум. Сейчас эффективный нынешний не гарантируется. И тогда многим, 20 миллионам граждан в России, которые имеют доход ниже прожиточного минимума и медленно умирают, им станет лучше, и экономике станет лучше. И у нас был пример полугодовой политики социально-экономической, направленной на интересы народа во времена правительства Примакова после дефолта 98 года, который устроили либералы, когда Гайдар вышел, сказал, вы знаете, ну, в переводе на русский язык, а бюджет украли весь, это было правдой, в бюджете больше не было денег, украли все. И за полгода ситуация была полностью исправлена. Людьми, которые не очень хорошо разбирались в экономике, но которые хорошо понимали, что они должны служить народу, а не разграблению народа. Тут товарищ пишет, а уже 17 лет у власти чекист Путин. Дорогой коллега, он уже более четверти века не чекист. Вот. А тут, слушайте, даже пишут, что люди даже не знают, что в нашей стране в сталинское время были суды. Люди знают только военные трибуналы, только про тройки, а что у нас функционировала судебная система, они даже не подозревают. И они тем более не подозревают, что действительно чудовищные тройки, там не было шансов, почти не было шансов выжить, они были очень низкие, а вернее быть освобожденным, хотя такие случаи бывали. Но даже эти тройки, они приговаривали незначительную часть. Основная часть дел все равно шла через суды. И военные трибуналы, страшные, чудовищные, они направляли обратно войска, более 90% людей, которые, освобождались из лагерей, освобождались из немецкого плена, военнослужащих, я имею в виду. И расследование было достаточно честным, достаточно серьезным, хотя, безусловно, и крайне неприятным. Это я говорю как человек, который, в общем, знает, что такое под ним бывал. Вечный вопрос. Почему Путин не отстраняет либералов? Вечный ответ, господа, для тех, в чью голову как бы реальность не просачивается. Как мне один мой знакомый сказал, а зачем мне что-то читать? Я смотрю телеканал «Дождь», он говорит мне все, что мне нужно знать для жизни. Я поздравляю его с такой жизнью, он даже не понял иронии. Значит, во-первых, есть эффект размывания внимания. А в условиях, когда мир объят большим хаосом, мир падает в глобальную депрессию, когда реально нам грозила Третья мировая война до начала ноября, до американских выборов, и у нас очень некачественная система управления, в чем вина всех, и, на мой взгляд, Путина тоже, президент обязан заниматься главными ключевыми вопросами. Я, как экономист, как специалист по социально-экономической политике, я, конечно, страшно обижен, что эта сфера не является главным ключевым вопросом. Но я, как человек относительно разумный и вменяемый, я понимаю, что в условиях Третьей мировой войны главное – это обороноспособность, раз – наука в военно-промышленном комплексе, которую Кудрины хотят извести, кстати говоря, это два. И нормализация внешней политики, нормализация внутренней политики, что у нас Майдана не было прямо сейчас, когда еще нет объективных социально-экономических предпосылок. Безусловно, уже сегодня социально-экономическая политика – реальная угроза нашему будущему, либеральная социально-экономическая политика, такая же внятная, такая же ощутимая, какой была там, полтора месяца назад угроза Третьей мировой войны. Но есть эффект размывания внимания. Я его видел очень наглядно, очень конкретно в 2005 году, когда американцы подготовились к нанесению удара по Ирану. И они действительно в тот момент могли уничтожить, отбросить на 20 лет назад иранскую ядерную программу. Все было подготовлено в военном отношении, было достаточно снять трубку и дать команду. Я видел, как иранская дипломатия, организуя кризисы в разных, мелкие, локальные, даже не кризисы, а новости в разных локальных вопросах, она размыла внимание американской системы управления, и американская система управления казалась не в состоянии сфокусироваться на проблеме Ирана в течение полутора лет, а через полтора года иранская ядерная программа вышла на новый уровень, и было уже поздно наносить ракетный удар по Ирану. Она уже выживала в этих условиях. Вот здесь имеет место то же самое. Внимание российской управляющей системы, плохо организованной, размывается на миллион разных десятистепенных вопросов. Она не может сфокусироваться на том, что мы с вами считаем главным. Второй вопрос – это страшно. Потому что если заменять социально-экономическую либеральную тусовку, то она, естественно, устроит бунт. И этот бунт придется подавлять. Подавлять достаточно жестоко. А главное, с моей точки зрения, недостаток президента Путина заключается в том, что он демократ и гуманист. Большой. И мы увидим на фоне того, на фоне тех, кто придет после системного кризиса или кто будет вытаскивать Россию из системного кризиса, даже если это будет тот же самый Путин, мы увидим, как, насколько он сегодня демократ и насколько он сегодня гуманист. Ну и кроме того, это страшно менять команду, потому что где новый? Те, кому приходилось менять команду полностью, даже на уровне одной фирмы, прекрасно понимает, что вот этот зияющий страх неизвестности, неопределенности, а придут ли люди, которые понимают русский язык, и где их найти в условиях сегодняшней комплексной деградации общества, это очень и очень серьезно. И к вопросу о комплексной мы не воюем, товарищ Майко, мы участвуем в глобальной конкуренции, наше внимание размывается точно так же. Вы знаете, царь хороший, вы абсолютно правы. Потому что впервые за всю историю национального предательства эта эпоха не кончилась, она продолжается. Но впервые в 2014 году наше государство без внешнего принуждения сделало что-то правильное и хорошее. Я имею в виду, позволили 2,3 миллионам крымчан спастись от нацистского террора. Они смогли. Вот миллионам других людей не позволили, это наша вина, пожизненное и после жизни. Но то, что впервые наше государство сделало что-то хорошее, без внешнего принуждения, подчеркиваю, не в условиях войны в Грузии, когда стали убивать военнослужащих, а когда можно было выкрутиться. Можно было выкрутиться. Можно было снять с себя ответственность, и пусть там устраивают террор, никаких проблем. По всей Украине устроили, пусть и в Крыму устраивают. Крыму не впервые. Белогвардейский был террор, потом был террор ЧК. Пожалуйста, режьте. Вот этого не сделали. Первый раз за все время национального предательства, что показывает, что наше государство не конченное. Оно может нормализоваться, если его к этому принудить. Ну и еще одна новость. Я не могу пройти мимо нее относительно нормальной жизни. Знаете, не могу пройти. Есть такой британский медиа-холдинг «Экономист». Ну, он наиболее известен по хорошему журналу очень. И то, что в новогоднем номере они рисуют картинку на обложку, которую все дружно разгадывают, это вот якобы ребусы Ротшильдов, которые якобы участвуют в управлении миром. Вот их исследовательское подразделение, The Economist Intelligence Unit, оно сделало сопоставление систем здравоохранения, моделей здравоохранения 25 стран. Вот показали, что российская модель здравоохранения в результате либеральных реформ сравнялась с нигерийской. Сергей Брин, по-моему, говорил, что Россия и Нигерия в снегу, но вот по этому критерию, по состоянию здравоохранения, товарищ Брин абсолютно прав. Я думаю, что мы, пользующиеся услугами здравоохранения, это подтверждаем. Государство платит за факт оказания услуги, а не за результат. По качеству жизни Россия находится на 72-м месте из 80. Причем я подозреваю, что мы уступаем у нас выше качество жизни, чем у постсоветских и африканских стран. С Украиной, я думаю, нас сравнивают, в том числе и с Нигерией. У нас система, значит, идеал – это когда государство платит за результат лечения. Близка к идеалу только Швеция. На втором месте Великобритания. У нас хорош только охват здравоохранением. охват населения. Это один из 17 параметров. Все остальное у нас очень плохо. Вот исследователи из аналитического подразделения «Экономисты» пишут, что государственное страхование, во-первых, не покрывает все виды медицинской помощи. Оно не обеспечивает нас необходимыми лекарствами, даже жизненно необходимыми. Качество лечения крайне низко. Снижение расходов ведет к ликвидации небольших медицинских учреждений и снижению объема страхового покрытия обязательного медицинского страхования. Естественно, наши реформаторы профессиональные из правительства немедленно возбудились, сказали, что расходы фонда обязательного медицинского страхования растут. В 2014 году было 1,2 триллиона рублей, а в 2016 1,5 триллиона. Но, во-первых, региональные расходы действительно сокращаются. И, в-третьих, те расходы, которые идут не на прибыль бизнеса, связанного со здравоохранением, а действительно на само здравоохранение, они действительно сокращаются. И строительство огромных центров, набитых оборудованием, без расходных материалов, то есть это оборудование бессмысленно, или без специалистов, это не к вопросу здравоохранения, это в лучшем случае освоение средств, а, скорее всего, на мой взгляд, это воровство. Вот это исследование показывает, что у нас есть неплохие вещи в Москве по части развития информационных услуг, да, но все достаточно плохо. Оплата медицинских услуг и государством и нами не зависит от результатов терапии, и власть принципиально не анализирует, по мнению специалистов «Экономист», власть принципиально не анализирует расходы на здравоохранение, это правильно, потому что если их анализировать, то придется как-то что-то делать с придется что-то делать с реформаторами, которые это, по сути дела, уничтожение людей придумали. У нас уже увеличивается смертность в больницах, и реформаторы рассказывают, что это правильно и хорошо, потому что, видите ли, многие теперь больные, они до больниц не доходят, они теперь пытаются как-то перемогаться по домам. У нас уже и смертность, насколько я могу судить, начала подрастать. Так. Но это, правда, демографический эффект тоже имеет место, потому что мы сейчас вступаем в демографическую яму, вызванную либеральными реформами. У нас, так сказать, сейчас население начнет сокращаться по объективным причинам из-за либеральных реформ 90-х годов. Это правда. Но, тем не менее, реформа здравоохранения, искоренение здравоохранения, лишение нас доступа к медицине, на мой взгляд, действительно вносит большой вклад в трагедию нашего общества. И вот, значит, приводит цитату представителя общественности, такого общественного активиста, который говорит, что нельзя финансировать здравоохранение по результату. Это приведет к фальсификации данных. Ну, правильно, потому что самое главное, что сделали со здравоохранением, его переориентировали. Если врач был заинтересован в том, чтобы спасти человека, чтобы вылечить, чтобы исцелить, теперь врача поставили в условиях, когда он должен извлекать из больного прибыль. И многие, честно говоря, перековались и делают это с юмором и с удовольствием. Но что касается фонда обязательного медицинского страхования, то, на мой взгляд, это абсолютно бессмысленная бюрократическая надстройка, которая не делает ничего. Его функции спокойно могут быть переданы Министерству здравоохранения. И вообще эта безумная система должна быть порушена. Это сразу даст нам более 20% расходов на здравоохранение, которое, по оценкам, съедает этот замечательный фонд. Значит, я напоминаю, что, пожалуйста, звоните. Плюс 7-495-73-73-948. Да, демографическая яма у нас один раз в 20 лет после Великой Отечественной, но теперь эта демографическая яма, она ослабла. А у нас сейчас страшная яма, которая хуже, почти как Великой Отечественной, из-за либеральных реформ 90-го года. Давайте примем звоночек. Так, давайте примем звоночек. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
А вот я хотел бы дополнить вас, вот еще по конфликту с Ираном, США, Китай заявил, что будет помогать Ирану вплоть до использования ядерного оружия в конфликте с США. Угу. Вот это первое, а второе, я хотел еще высказать, почему так мало оправдательных приговоров. Ну, потому что это особенность советского и российского судопроизводства. Дело в том, что прокурор, он когда считает дело, он определяет, ну, достаточно ли обвинительных доказательств. Если их недостаточно, просто дело не отправляется в суд. И таким образом, ну, как бы суд дополнительно не загружается.
Угу. Так что, спасибо большое.
Бесперспективные дела просто не доводят до суда.
Вот спасибо большое. Спасибо большое. Действительно, бесперспективность суда не доходит, потому что есть прокурорский надзор. Но реальность такова, что многие дела, которые внешне являются бесперспективными, не основаны ни на чем, оборачиваются реальным лишением свободы нашей системы правоохранения. Что касается ядерного оружия Китая, это, на мой взгляд, все-таки слова, потому что китайское ядерное оружие не очень значительно и для Соединенных Штатов Америки реальной угрозы не представляет. Это скорее выражение солидарности. Давайте еще звоночек примем, а то я, так сказать, практически не обращал сегодня на вас внимания. Давайте примем еще звоночек. Пожалуйста, говорите в эфире.
Михаил, скажите, пожалуйста, а вот Тольятти Азов, это Азот Синтез, он построил порт в Краснодарском крае, продолжал амикопровод в обход Украины. Почему его не задействуют до сих пор-то?
Спасибо большое. Вы знаете, я не знаю конкретную ситуацию. Почему? Там очень сложная ситуация системы управления. Там олигарх, который его приватизировал, он сбежал в Лондон, и его пытаются тут достать. Но Одесский припортовый завод, который стоит на другом конце этого аммиакопровода на Украине, я думаю, что он приносит большую прибыль, и, так сказать, с этих денег материально стимулируются российские чиновники, российские олигархи, с тем, чтобы они не переориентировали этот аммиакопровод. Ведь, понимаете, мы же занимаемся поддержкой нацистского режима. У нас действительно, вы правильно здесь мне пишете в смс-ках, что у нас шизофрения на уровне государства по отношению к Украине. Потому что, с одной стороны, убивают людей, в том числе убивали наших людей, и выяснилось, кто в 2014 году сознательно расстреливал наши села из снарядов, которые находились на территории Российской Федерации, и убивал людей, да. А с другой стороны, ничего личного, только бизнес, и давайте делать бизнес, и лучшие банки сегодняшней Украины – это дочерние структуры Сбербанка и ВТБ. И ВТБ только сейчас задумывается о том, а не прекратить ли деятельность на Украине, и то потому, что, в общем-то, украинцы перестают возвращать кредиты, ну, кто-то нас сильно не любит, а у кого-то просто физически нет денег, и зачем возвращать, когда любой суд будет на его стороне против российского банка. Но обращаю внимание, что наш бизнес только сейчас задумывается. И когда господин Греф, руководитель Государственного банка, заявил, что для него Украина – это часть Российской Федерации, вообще-то говоря, грубо нарушив действующее законодательство. Если я это скажу, то по закону я пойду под суд и могу быть лишен свободы. Ну, могу получить условный срок, могу получить реальный. Но я получу этот срок. У нас закон, что нельзя заниматься пропагандой сепаратизма. Это правильно. Но господину Грефу это можно. Так что мне задают вопрос, какое правосудие? Я отвечаю, вот такое. Вот. Насчет того, что Крым нашу высокую медицину одновременно так не бывает, извините. Извините, не надо рассказывать сказки. Давайте вспомним про Израиль, у которого политика «Крым наш» распространяется на большое количество территорий. Давайте вспомним про Турцию, куда многие люди из России уже ездят лечиться с Северным Крымом. И не нужно ради ненависти своей к России, уважаемый товарищ Пескоструев, не нужно свой мазохизм превращать в умозаключение. У вас это не получается. Так, подводим итоги текущего голосования. Значит, дорогие друзья, огромная часть наших радиослушателей, я шокирован огромной долей людей, которые считают искренне, что у нас есть правосудие и их законные права и интересы защищает сегодняшняя российская судебная система. Я, правда, шокирован колоссальной долей этих людей. Я поздравляю вас, дорогие друзья, вас 10%. 10% радиослушателей считают, что российская судебная система защищает их права, обеспечивает правосудие, и я повторюсь, это без всякой иронии, это головокружительный показатель. На месте пиарщиков российской судебной системы я потребовал бы сейчас премию. 21% считает, что как повезет, может повезти, может не повезти, и 69%, что российские суды не защищают интересы граждан, не обеспечивают правосудие. Ну, вот я еще раз подчеркну, что российская судебная система на мой взгляд, обладает колоссальным авторитетом в российском обществе относительно того, с чем мы в реальности сталкиваемся, обращаясь к ней. Это очень высокий уровень, и я очень доволен, я очень горжусь, что у нас такой высокий уровень доверия внутри нашего общества, и у нас такая гуманная аудитория. Значит, я вернусь к вам в следующий понедельник и в следующий четверг. Так что, товарищи с Украины, пишите дальше. В понедельник мы с вами встретимся, вы напишите много еще интересных вещей. А сейчас мы возвращаемся на новости.